Антон Мухин сегодня вместе со мной здесь, в программе «Город 812». Про что мы будем говорить? Конечно, про очередной номер еженедельника «Город 812», который сегодня появился в доступе, его можно приобрести и прочитать некоторые из тех тем, про которые мы сегодня с Антоном успеем поговорить вот за эти короткие 30 минут, которые у нас отведены для этой программы. Антон, добрый день.
Добрый день.
Мы давненько с тобой не виделись. Я, честно говоря, забыл, как я правильно должен был тебя представить. Как обозревателя журнала «Город 812».
Ну, можно как заместитель главного редактора.
Хорошо. Заместитель главного редактора «Город 812» Антон Мухин в нашей студии. Несколько важных тем есть у нас, конечно, в журнале. Ну, с чего начнем? Наверное,
а
с моста.
Я сначала скажу тебе спасибо.
Пожалуйста.
Нет, я скажу тебе спасибо не просто так. Я скажу тебе спасибо за то, что ты сегодня меня так порадовал. Да, вот я пришел сегодня сюда, не успел поесть. Вот, сидел грустный, а тут ты сказал, что «Единую Россию» будут выселять из их офиса. И я так порадовался.
Ну, причем Минкульт.
Ну, даже не важно же, кто, да?
Нет, ну, согласись, это важно, что Минкульт хочет выселять «Единую Россию», но, правда, они много кого хотят выселять.
Это тоже не важно. Важно, что «Единую Россию» будут выселять из их офиса.
Боюсь, найдется что-нибудь другое.
Ну, наверное, конечно, да, но все равно. Все равно процесс радует.
Но нет, пока, видишь, победитель конкурса должен будет оценить законность пребывания. То есть он же может сказать, что и законно вы пребываете.
Но тогда я бы не стал ему платить деньги. Ну, чувака наняли явно для того, чтобы он их выгнал, да, не для того, чтобы он тут рассказывал, что они законно сидят. Так и я могу сказать, что законно.
Смотри, они собирались в 2015 году выселить, это я не рассказал в новостях, ведомству отказали в иске о выселении Строганов, ресторана Строганов, там рюмочная, кажется, и стейкхаус вот в этом...
Музей водки, по-моему.
Ну да, да, да. Вот он в одном из этих ресторанов, музей водки. И там же троллейбусы все время стоят. Значит, и тогда... А, до этого выселили компанию Travels оттуда, которая получила аренду на 50 лет. И вот следом стали выселять Строганов, и не получилось. Понимаешь?
Ну, на самом деле, я не очень понимаю, в чем там... прикол, потому что, ну а что, разве нельзя арендовать? Скорее всего, там просто в договоре может быть, должно быть прописано охранное обязательство, которое здесь не прописано.
Но здесь, видишь, речь идет о том, что суд тогда удовлетворил иск из-за пожарной безопасности.
А-а-а.
Что, дескать, они не соблюдали правила пожарной безопасности.
Так его их можно выселить.
Ну да, посмотрим. Ну посмотрим, что будет. Посмотрим. Ладно, что с городом? Наверняка основная тема номера, который я, честно говоря, не видел, это мост.
Мост есть, конечно. Куда же без моста-то?
Ну и что с ним?
Ну что, мост назвали именем Кадырова. Ну, правда, еще пока не назвали, но... Ну, слушайте, ну все знают, что с мостом, да? Вот мост стоит, и непонятно с какого перепуга вдруг значит, вице-губернатор Кириллов и глава комитета по культуре Константин Сухенко стали всех уговаривать так настоятельно, да, его переименовать. Вот, и якобы они так намекают неформально на то, что это приказ свыше. Ну, а свыше откуда? Свыше это, понятно, из президентской администрации, потому что не из Думы же могут им приказывать, правда? Вот, и не Валентин Иванович, Совет Федерации. Явно президентская администрация потребовала, чтобы мост назвали именем Кадырова. Вот. Ну, это такая официальная версия, практически официальная. Вот. Что странно для меня в этой истории, ни разу президентская администрация никогда в пиаре Кадырова замечена не была. И более того, а вот исходя из моего представления о жизни, президентской администрации совсем не обязательно не нужно пиарить Кадырова. Вот, потому что, ну, Кадыров что? Кадыров нужен Кремлю для того, чтобы он удерживал Чечню, да, чтобы там никто ни в кого не стрелял, вот, и чтобы сразу убивали тех, кто стреляет, вот, с одной стороны. С другой стороны, Кадыров нужен для того, чтобы пугать оппозицию, чтобы оппозицию можно пугать запретом на выезд за границу, да, можно еще немножко пугать Кадырова, но с двух сторон можно пугать оппозицию. Вот. Но делать из Кадырова общенационального политического лидера, который в какой-то перспективе может конкурировать с Путиным, совершенно никому не нужно. Да? И поэтому с чего бы это вдруг президентской администрации пиарить Кадырова? Вот. Но при этом пиар Кадырова есть. Да? Мы все знаем Инстаграм Кадырова, все его яркие заявления. Там, и
ну, кстати, в последнее время их стало меньше.
Ну, тут как... Наверное, нет там такого вот медиаплана, да, раз в месяц по сенсации. Тут как повезет.
Ну, вообще, знатный инстаграмщик знает в день по фотографии.
Ну да, но не все из этих фотографий расходятся на всю страну. Вот, кто пиарит Кадырова? Кадырова пиарит сам Кадыров. Ну, понятно, что там не он сам ведет Инстаграм, то ли Тина Кандилаки ведет этот Инстаграм, то ли какие-то его местные деятели ведут, ну, неважно. Там у Дудаева, например, мы помним, свои были замечательные пиарщики, может быть, и у Кадырова тоже есть. Вот. И вот у нас есть 2-3 факта. Да, первый факт. Кто-то настоятельно требовал, чтобы мост переименовали. Второй факт. Вряд ли это президентская администрация. Третий факт. В пиаре Кадырова заинтересован Кадыров. И вот из этих трех фактов, мне кажется, совершенно очевидно складывается такая история, что это сам Кадыров ты попросил мост назвать его именем. Вот. Ну, дальше мы уже входим в такие вот...
Ну, в дебри.
Какие-то, да, в облачные размышления. Просто так он попросил. Или он не просто так попросил. Тут могут быть варианты. Мы их не знаем и никогда не узнаем. Но, тем не менее, мне кажется, что вот это вот рассказы про злую президентскую администрацию, которая вмешивается в наши внутренние дела, это неправда. Есть исключительно история, неизвестно для меня, чем мотивированы дружбы между городскими чиновниками отдельными. Я не думаю, что это весь Смольный. Я думаю, что это вот именно отдельные чиновники. И Кадыровым. Вот. Но меня это на самом деле не пугает. Меня совершенно... Вот я как-то... Вот все вокруг переживают по поводу моста Кадырова. Я по поводу моста Кадырова не переживаю. Я переживаю по поводу переулка Джамбула. Ну и каких-то таких вот других вещей. Почему? Вот есть Кадыров, да? Кадыров, наверное, не очень хороший человек, потому что все-таки он был террористом. Я имею в виду папу старшего. Ну и младше тоже. Вот. Есть Кадыров, который был террористом, который говорил, что надо убивать там как можно больше русских или что-то такое. Вот в этом духе он говорил. Ой, я прошу прощения, я забыл выключить телефон. Вот. Сейчас я его выключил. Значит, есть этот Кадыров. Вот. И есть Джамбул. Джамбул — это такой знаменитый акын казахский, который писал стихи про то, что ленинградцы — это слезы мои, что-то такое. Вот эти стихи. Собственно, вот на переулке Джамбула стоит памятник Джамбула, на нем вытесаны эти слова. Вот. Ну, правда, Джамбул никогда по-русски не говорил, поэтому те стихи, которые мы знаем, его исполнение, это стихи, сочиненные переводчиками. Вот. И что на самом деле сочинял Джамбул и сочинял Джамбул, что мы вообще не знаем. Вот. А мы знаем, что был такой пиаровский бренд Джамбул. Вот. Помимо того, что он писал про ленинградцы «Дети мои», он писал замечательные стихи про Ежова, про то, что все они... Вот я тут даже себе что-то нашел, слушайте, я вам сейчас прочитаю. Так, «Враги нашей жизни, враги миллионов, ползли к нам транскистские банды шпионов, бухаринцы, хитрые змеи болот, националистов озлобленный сброд. Они ликовали, неся нам оковы, но звери попали в капканы Ежова». Сейчас, подождите, я дальше... Ой, телефон погас. «Великого Сталина преданный друг, Ежов разорвал их предательский круг». Ну, Ежов, правда, там тоже стреляли, но неважно. Вот. То есть у нас в городе стоит вот такой вот памятник, да. Такого вот... Ну, я не знаю, написал эти стихи или не сам. Но мы предполагаем, что там Иван Сусанин сам завел поляков в болото, что матросы потопили стерегущие, что Джамбул написал эти стихи. Вот мне кажется, что вот этот человек, который написал такие стихи, не должен стоять в городе. Вот. И то, что он написал, что ленинградцы — это его слезы, его нисколько не оправдывают.
Но
потому, что...
про это же никто не помнит.
Ну вот я про себя рассказываю. Вот. Но это ладно. Вот Кадыров, именем которого назвали мост, ну был бы это не мост там не Кадырова, был бы Севастопольский мост, не знаю, еще какой мост. А Джамбул, тем, что он вторгся в этот переулок и своим именем назвал этот переулок, да, он затер историческое название. Историческое название этого переулка — Лештуков. Угу. Лештуков переулок назван так в честь лейб-медика Елизаветы Листока.
Да.
Вот. Есть замечательная история. На этом месте была усадьба Листока, через которую потом был проложен дорога к этому, когда благоустраивали эту территорию. Назвали ее Лештуков переулок. И вот эту вот чудесную топонимику городскую мы теряем. Теряем благодаря Джамбулу. Тоже, вот я, например, живу на улице Куйбышева. Улица Куйбышева — это Большая Дворянская.
Да. Ну, кстати, вот. На ней висит же до сих пор таблички «Большая Дворянская» есть на улице Куйбышева.
Не, я не видел.
Я даже, наверное, на каком доме? На доме, который напротив серое здание в середине улицы Куйбышева, которое стоит напротив скандинавского ресторана какого-то. Вот есть скандинавский ресторан такой за палисадничком. На улице Куйбышева есть банк.
Банк «Интеза».
Совершенно верно.
Там на хлебозавод в нем.
Да. Угу. Напротив банка серое здание через дорогу, где отделение почты.
Нет, они не напротив, они рядом стоят.
Значит, мы про другой банк говорим. Вот напротив есть банк такой в особнячке.
Ага, там, да-да-да.
Угу. Около пешеходного перехода.
Да.
И вот напротив серое здание. Угу. И вот на этом сером здании на углу его написано «Большая Дворянская, 19», кажется.
Я посмотрю.
Причем это новая, вот стилизованная под старую, такая новая вывеска.
А, ну новая, понятно, повесили, да. Вот, и вот там, какого фига здесь делает Куйбышев. Совершенно непонятно. И мне кажется, что такие вот, когда именем плохого человека называют какую-то хорошую улицу, это гораздо хуже, чем когда именем плохого человека называют совершенно никому не нужный географический, экономический объект.
Вот так, да? Ну, а вот Михаил Боярский же сказал, что он, в принципе, не против. Главное, чтобы мосты были. Так он высказался.
Мне кажется, это не связанные вещи.
Ну, он сказал про мост. Его спросили, что вы думаете? Он сказал, да я не против, назовите как хотите. Главное, чтобы мост, в принципе, был.
Ну, мосты — это хорошо, да, но называть их именем Кадырова все-таки тоже не очень хорошо.
Но,
именем Джамбула хуже.
Ну, про Джамбул, я повторяю, никто не помнит, Антон, кроме тебя. Ну, конечно, нет, кто-то помнит, но я, честно говоря, вообще был не в курсе этой истории. Вот вообще, то есть все, что я сейчас услышал, для меня про слезы это я знал, а вот про остальные стороны карьеры писательской и поэтической господина Джамбула я вообще был не в курсе.
Ну вот, может быть, если я соберусь подписывать и писать петицию, собирать подписи, ты, я надеюсь, подпишешься.
Конечно, подпишусь.
Спасибо тебе большое.
Пожалуйста. А, кстати, что с петицией про мост? Она, кажется, набрала довольно много подписей, и теперь мы... А сегодня же должен быть в 17.00 митинг, нет? Или вчера?
Да, какой-то митинг сегодня должен быть, да.
Сегодня, по-моему, в 17.00 или когда-то вот в это время на Марсовом поле должен быть народный сход относительно неназывания моста.
Ну вот, давайте посмотрим, что будет. Может быть, Георгий Сергеевич потом решит, что перед выборами ему такое не надо, и скажет нет. И приедет Кадыров к своим друзьям и скажет, как же так, парни? Вы обещали, не сделали. У нас у чеченцев с этим строго.
Да, может быть и так.
И мы посмотрим, чем дело кончится.
Ну, мы в любом случае, как я всегда говорю, у нас места в партере. Мы в первом ряду все это увидим. Все будет разворачиваться здесь, в Петербурге. Ну что, есть еще, мне кажется, неплохой материал в журнале про летающие поезда, да?
Летающие поезда — это не моя епархия. Я готов рассказать про свою епархию.
Готов.
Православную.
Прослушать. Про Афон в таком случае.
Слушай, Афон. Путин съездил на Афон и посидел, как говорят, в кресле императора. Uh-huh. Ну, то есть, собственно, и Фонтан тоже писал, да, что Путин посидел в императорском кресле византийском. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что византийские императоры плохо кончили. Может быть, для меня, как для нелюбителя Путина, это вот какой-то такой вот знак. Вот. Но, на самом деле, разбираясь в этой истории, стало понятно, что это не кресло византийского императора, а это просто кресла епископа, которые были в каждом храме. Ну, есть такие mm-hmm. вот, да, вот там ближе к алтарю места, в которые садятся VIP-персоны.
Так.
Вот. И, собственно, и в нас, в русских храмах это есть. А там вот, значит, кресло для епископов. И византийский император я даже не знаю, как это правильно сформулировать, в общем, по статусу в процессе богослужения он был как епископ. И он имел право садиться в эти епископские mm-hmm. кресла. Вот. Но это не кресло императоров. Да. Не трон, да. не светский трон. Вот. Но это, на самом деле, даже такая маленькая ремарка, а история мы разбирались в Афоне, потому что все знают, что такое Афон. Вернее, все знают, что есть Афон, что это такая святая гора, на которую ездят уважаемые люди, и мы разбирались, в частности, можно ли туда неуважаемым людям поехать. Вот выяснилось, что это можно, и что это как-то каких-то копеек буквально стоит. Вот. То есть на Афон же, чтобы попасть на Афон, нужно получить специальную монашескую... Афон — это монашеская республика. Она имеет автономию, совершенно официальную автономию. Там есть совершенно официальное монашеское правительство, у которого есть своя полиция даже, которая регулирует, в общем, жизнь этой территории. Кроме монастырей, там нету каких-то светских населенных пунктов. Mm-hmm. То есть там 20 монастырей плюс разные скиты, там поселения монахов какие-то, но вот светского там нету. Хотя, говорят, есть всякие кафе и прочие разные туристические развлекухи. Вот. Ну, плюс есть дом местного представителя, местного полпреда светской власти. Вот. А туда нужна визу. Но, как выяснилось, это совершенно все делается легко. И за 600 евро вы можете долететь туда. То есть, ну, там за 50 тысяч, 40-50 тысяч рублей, mm-hmm. да? 40-50 тысяч рублей стоит туда на чартере билет, плюс вот эта вот виза, плюс вас довезут до Афона. А, ну, дальше по Афону нужно будет ходить самому, там можно вписываться в монастыри. Конечно, желательно предупреждать их заранее, спрашивать, есть ли у них места, у них у всех есть факс, да, интернет и там и прочие радости. То есть вы составляете себе список из этих монастырей, которые хотите обойти. Вот, приходите туда, живете в монастырях, вас бесплатно кормят, бесплатно вы там живете, дышите воздухом. Ну, конечно, желательно все-таки молиться Богу еще, а не просто ходить, а то как-то это неправильно все воспримут. Вот.
Но, мне кажется, не все могут в смысле пола не все могут там оказаться.
Да-да-да, вот это единственная проблема, женщин туда не пускают. И, да. даже мясо, говорят, едят только мужских особей, ну, всяких там вот коров не едят, а только говядину.
Ничего себе.
Да.
Этого я не знал. Ну, корова да. это тоже говядина?
Точно?
Ну, да-да.
А мне кажется, что говядина — это только быки, нет. корова — это коровятина.
Это как коровятина? Нет, говядина — это как раз корова и есть, а бычатина — это тоже корова.
Телятина.
Ну, телятина — это маленькая корова.
Ну, в общем, короче говоря, только мальчиков едят, девочек.
Ну, я понял,
девочек,
да.
Девочек
да.
не едят. Вот, и вообще это же святое место, вот, и наш губернатор туда ездит, и все уважаемые люди туда ездят, и, например, Чайка, говорят, туда очень любит ездить, и говорят, что... Игорь Албин очень mm-hmm. любит ездить. Ну, про Игоря Дивинского я уже не говорю, это само собой разумеется. Вот. И все эти люди туда приезжают, а у них там есть свои старцы. Вот. Ну, мы не знаем имя старца, который есть сейчас, но вот известен такой старец
старцы
Афанасий.
Старцы как духовники?
Ну, как
да?
духовник, да. Ну, вот это не... Ну, можно сказать, что это духовник, но просто обычно духовник — это тот, который вас курирует вот постоянно, да, а тут все-таки не так постоянно. Да. Ну, наверное, все-таки можно сказать, что это духовник, да. Вот. А старцы... То есть в свое время, когда стало туда модно приезжать русским чиновникам, естественно, вот поднялась вот это. Вот это было, на самом деле, даже вот там, где-то 90-е годы. Вот, был такой старец, собственно, он и есть, Афанасий, угу. в скобочках Усенко, вот, с которой Путина встречал. Есть фотографии, как он с Путиным встречает, и всех других членов Афонского общества, якобы он, ну, не нашего Афонского общества, а вот таком в более широком угу. смысле чиновников. Вот, он встречал, а сейчас он впал в немилость, вот, пишет у себя в ЖЖ совершенно пасквильнейшие такие вот посты про то, что путинская масонская власть все захватывает, про то, как ему не дали задать Путину вопрос, как его фактически заперли в отделении полиции, когда вот в этот раз приезжал Путин. Вот, в общем, там идут совершеннейшие такие вот разборки на... В общем, разборки там идут. Еще на Афоне есть такой мятежный монастырь. А я не могу произнести его название, оно написано где-то в тексте,
да,
но вот ага. я его не воспроизведу. Вот, то есть там все монастыри подчиняются Константинопольскому патриарху.
Так.
Вот, а один монастырь от Константинопольского патриарха не то чтобы отрекся, но они его не поминают при молитвах. А по церковной иерархии это фактически,
да.
фактически все, война и развод и тумбочка между кроватями. Вот, потому что Константинопольские патриархи спутались с папами, впали в экуменизм,
так.
Вот, предали православие, и этот мятежный монастырь теперь с ними не дружит. Вот. Из этого мятежного монастыря, значит, развивается знамя с надписью «Православие или смерть», собственно говоря.
Это не шутка.
Не шутка. Собственно говоря, именно они этот слоган и придумали. Но только у них он не с черепами, как вот у нас на маечках, да, а просто с двуглавым византийским орлом. Вот. Называется это тоже совершенно понятно для русского человека ортодоксия и танатос, да, православие или смерть. Вот. Этот монастырь, там полиция периодически его штурмует. Там такие, реально такая рейдерская история. Есть Константинопольский патриарх, он же тоже этих ребят. Вот я не уверен, что именно отрек, что именно отлучил от церкви. Может быть, там какая-то немножко другая формулировка. Но, тем не менее, вот у них такой вот развод обоюдный. В общем, лояльный Константинопольскому патриарху есть какая-то община, которая пыталась занять этот монастырь. Значит, там у них с полицией, с какими-то водометами. В общем, все это было. Вот. Русских. Русских, говорят, там не очень любят, потому что опасаются русского влияния. Но это, на самом деле, такая вот всеобщая история, вернее, всей истории православия. Все-таки вот мы, русские православные, мы являемся, таким, грубо говоря, дочерней структурой, да, Константинопольского патриарха. А при этом мы уже гораздо сильнее с точки зрения и там, финансовых, и человеческих ресурсов, да, и представляем для греческой церкви такую вот... Enfant terrible, да, грубо говоря.
Да, да.
Вот. И они нас по этому поводу боятся. Это всегда было, и когда наши князья на Константинополь ходили, недавно крестившись. Вот. И, в общем, всегда такая вот история была. Вот. И поэтому к русским там как-то таким вот с опасением относятся. Хотя русские там главные спонсоры, как я понимаю, всего и вся. Русские и украинцы. Ну, примерно то же самое. Вот. А главный пик русской экспансии, он был в начале 20 века. Вот. При этом было, насколько я понимаю, вот история с Афоном, как вот сейчас, это святое место для всех, да, такое вот для всех VIP-персон, так и тогда было святое место для всех VIP-персон, и вот по византийской традиции, монашеской традиции, кости кости умерших, они вот лежат какое-то время в гробах, а потом их просто вытаскивают и складывают, значит, стопочками. Вот, и люди, которые там были, рассказывают, что вот там лежат несколько черепов с надписью «Губернатор». То есть вот губернатор помер, потом его, значит, вот, помыли косточки и сложили. Вот, и Свято-Пантелеймонов монастырь, который является русским монастырем, он, собственно, был греческим, потом русские оттуда греков вытеснили. Вот, в начале 20 века там даже был такой бунт. Там появилось такое мистическое учение, имя Славия. Uh-huh. Вот. Ну, я не берусь объяснить, что это такое, но, в общем, если ты знаешь, что такое исихазм, uh-huh. вот, ну, вот это вот какое-то такое типа ответвление исихазма. Вот. И там был бунт, реальный бунт. Константинопольская патриархия, а следом за ними и наш синод признали вот это вот имя Славия ересью.
Так.
Вот. А обвинение в ереси дает право выкинуть еретиков с Афона. Вот. На этом основании с Афона выселили там несколько тысяч, по-моему, русских монахов. Вот. То есть это было, ну, чуть-чуть ли не половина всего Афона были русские монахи, которых выселили. Вот, потом к Афону подогнали русскую, ну, не эскадру, но, в общем, какие-то там то ли канонерские лодки, то ли еще что-то.
Да.
Вот, высадили какой-то десант, это русский, этот русский десант, значит, штурмовал русский монастырь. На Афоне это было все в 13-м, по-моему, году, 900. Вот, штурмовал этот русский монастырь, ну, там, естественно, не с пушек стреляли, но тем не менее, да, вот этих монахов mm-hmm. всех mm-hmm. тоже выселили, отвезли в Россию. А главный зачинщик, он был, всего этого бунта, он был не настоятель, но какой-то типа старец в этом так. монастыре. Это был бывший гусарский офицер, вот, который потом постригся, пришел, значит, он попал на Афон. Вот, потом, когда его выселили в Россию, кстати, к нему очень хорошо Николай II относился. Вот. Ну, Николай II, он же был таким мистически настроенным товарищем.
Ну, Николай II неплохо и, как известно, относился к Юго-Восточной Азии.
Ты имеешь в виду того, как его сабли шваркнули?
Да, я имею в виду того, который в Таиланд ездил, который был другом короля Таиланда. Николай II, это тот же самый.
Да, ну, может да. быть.
Вот. Сабли его шваркнули в Японии, как да. мы знаем. Да. А вообще Николай II, среди прочего, сделал так, что Россия стала дружить с Таиландом, и, собственно, Таиланд никогда не был завоеван ни англичанами, ни французами, которые были с одной и с другой стороны, точнее, вот так, с одной и с другой стороны, потому что в нужный момент Николай II и король Рама... Четвертый, кажется, тогда был, или пятый, может быть, Чаунунхорн. Тут можно поспорить. Я не очень уверен с номером короля. Он сфотографировал...
Панты засчитаны.
Да, но он приехал сюда. Я фильм просто снимал. Он приехал mm-hmm. сюда, и здесь они сфотографировались в Петродворце, в Верхнем дворце. И эту фотографию разместили во всех европейских газетах быстренько. И после этого все поняли, что раз Рама фотографируется с Николаем, то не нужно нападать на Таиланд. Более того, крейсер «Аврора» знаменит тем, что ходил в поход к тайским берегам на, кажется, коронацию кого-то из тайцев. И ходил на нем тогда Николай, будучи еще не императором, еще будучи юношей.
Жаль, что японцы не знали, что нельзя на русских нападать.
Да, вот, но это так. Коротко просто все я изложил.
Вот, и вот, да, собственно говоря, ну, на самом деле история с этим гусаром закончилась. Он участвовал, кстати, mm-hmm. потом в Первой мировой войне, но в качестве полкового священника, хотя, говорят, поднимал солдат в атаку. И где-то вот в начале революции был убит бандитами, то есть mm-hmm. даже вот, mm-hmm. не революционерами. Ну, собственно, наверное, революционеры это были бандиты, но, тем не менее, не в ходе какой-то вот политической истории.
Да, да, ну, понятно, просто, да, просто так получилось, да.
Вот. Вот такой вот Афон, такое интересное явление.
Ничего себе,
явление.
Такое
да.
большое исследование вы провели.
Да, я разговаривал с человеком, который там был, и я его спрашивал, все-таки, что это такое? Это вот туристическая такая развлекуха? Это... Да, еще, на самом деле, интересный сюжет, который тоже мы упоминаем. Ну, почетно быть афонским старцем.
Да.
Вот. А если ты уже монах, то как тебе стать афонским старцем? Угу. Вот. Ты приезжаешь на Афон, и там можно, например, потихонечку втихаря принять схиму. Да, то есть, ну, ты не можешь уже второй же тур, если ты уже являешься монахом, ты уже не можешь постричься, да, уже, да. Ну, все. Вот. А чтобы попасть в монастырь и стать членом братьев, ну, нужно довольно долгий срок прожить. Вот. Собственно говоря, чтобы принять схему, то есть как бы высшую монашескую ступень, тоже нужно долгий срок прожить. Но вот были случаи, когда люди тайно уговаривали кого-то постричь их в схему, потом возвращались, и, значит, всем начинали здесь рассказывать, что они вот такие вот крутые афонские старцы. Да.
Да.
Да. Вот. Хотя на самом деле...
Так.
Вот монах может ли... Ну, такие вот философские рассуждения. Да, вот монах, он сидит в монастыре, молится Богу. До того ли ему, чтобы поехать на Афон? Все-таки это такое большое приключение, не совсем монашеское. Поэтому какая-то часть тех монахов, которые попадают на Афон, рус, ну, не местных, а вот пришлых, ну, в первую очередь, русских украинцев, потому что, в общем, в основном больше никто не едет. А это такие, скорее, искатели приключений, чем монахи.
Ну, с другой стороны, видишь, тут вопрос того, как к этому относиться, потому что там люди православные к этому относятся одним образом, люди атеистического склада ума другим образом, то есть для кого-то это там искатели приключений, кто-то в этом видит, очевидно, какую-то миссию, которую там Господь им дает, кто-то едет, может быть, за какими-то ответами. Тут вообще много вариантов, мне кажется. Но в любом случае, казалось бы, не самое важное в политическом плане событие, визит Путина на Афон, стал причиной такого огромного материала. Ну, согласись, мне кажется, что в этом можно найти что-то положительное. Честно говоря, мы обычно спорим здесь со всеми, кто приходит, они обычно пессимистично настроены, а я все время пытаюсь найти что-то положительное во всем происходящем.
Что ж ты видишь здесь положительного?
Вы написали отличный материал про историю Афона. Многим и многие реально посмотрели на это другими глазами. Теперь знают, что там происходит. Что же там плохого?
На самом деле, конечно, надо туда съездить. Надо туда съездить и написать хороший репортаж. Я думаю, это будет супер.
Да, я тоже думаю, что это будет супер с любой точки зрения, потому что мы в свое время, я был на Кипре, мы снимали там какую-то историю, связанную с русско-кипрскими отношениями. И это была такая довольно неконкретная обзорная работа, но потому что в 26 минут невозможно рассказать конкретно про историю взаимоотношений России и Кипра, да, но какие-то там факты я, значит, излагал, такие мощные мифы про Кипр, которые мы здесь знаем. И в результате я оказался в одном из, кстати, в Пантелеймоновском монастыре, но на Кипре Пантелеймоновский монастырь женский Пантелеймоновский монастырь, он находится в отдалении от туристических дорог, и там сестры выращивают кактусы. У них огромная, на территории монастыря огромная кактусовая плантация прямо.
Там делают из них водку?
Не думаю, они не похожи на тех, кто делает водку из кактусов, они похожи на тех, кто просто зачем-то вся территория монастыря в разных, причем эти кактусы в разных горшках, разной формы, объема, размера, то есть просто кактусовая оранжерея. Вот, и это было совершенно удивительное было путешествие, потому что все традиционные туристские развлечения, которые есть на Кипре, они в 20 километрах. И вот там все, что хочешь. То есть там и, ну, как бы то, что есть на пляже, да. И есть знаменитый монастырь, у меня вылетел из головы, как его называют, наверху на Кипре, самый знаменитый кипрский монастырь, в котором тоже, в общем, все немножко, ну, местами напоминает такой чуть-чуть Диснейленд. Ну, такой чуть-чуть Диснейленд, потому что очень много туристов. А здесь прямо ортодоксальный Кипр, нас возил патриарх местный, и должен тебе сказать, что на меня это произвело неизгладимое впечатление, эти 3 часа в монастыре, который как будто бы находится в вакууме. То есть вот там совершенно время течет по-своему, птицы по-другому поют, температура воздуха другая, хотя было тепло. Но и там не холодно, просто все по-другому. Поэтому мне кажется, что на Афоне вообще чудесно должно быть. С этой точки зрения.
Да бог его знает. На самом деле туристы, это же просто бич, ну, всего, да, вот они все опошляют своим присутствием.
Да.
И самое ужасное, что ты тоже находишься в их числе, и ты тоже, в общем, для всех остальных являешься таким...
Туристом,
вот,
да.
Опошлятелем, да?
Да.
Вот. Ну, от этого ощущения не избавиться. Вот куда бы ты ни приехал, вот я был в Камбодже, да, недавно. Вот. Замечательные все эти вот Ангкор-Ват.
Угу.
Ну, там одни туристы, ты не можешь прочувствовать атмосферу, потому что куда ты не сядешь, вот везде.
Везде,
вот,
да, да, это правда.
Это ужасно.
Но вот, кстати, в Пантелеймоновском монастыре на Кипре туристов ноль, просто никого нет. И более того, понятно, что нас привел мужчина, патриарх мужчина, естественно, да, и поэтому нас, конечно же, пустили с ним. Но, честно говоря, мне кажется, что так туда особенно и не зайдешь даже. Так вот, ну, наверное, можно с какой-то... Мы были на внутренней территории, есть, конечно, церковная часть, вот, в храм там можно было зайти. Ну, в общем, мне кажется, это все должно быть очень интересно, и Афон должен быть очень интересным местом.
Так, может быть, там тоже туристы? Вернее, не может быть, там понятно, что там туристы, вот непонятно, сколько их... Есть, вернее, есть ли там что-то, кроме туристов, или там одни сплошные туристы?
Ну вот, например, монастырь Синанг, который находится рядом с... в Провансе, рядом с Авиньоном. Чем знаменит монастырь Синанг? Вот если ты наберешь в интернете «монастырь Лаванда», два эти слова, я причем делал это сегодня утром, то ты увидишь монастырь Синанг, потому что эти знаменитые, ну, ты наверняка видел фотографии лавандовых полей, такие грядки лавандовые, и рядом стоит, стоит какое-то некое церковное здание. Это самая растиражированная фотография вот лавандовых полей. Я сейчас даже тебе наберу, потому что и ты скажешь, да, я это видел. Так вот, монастырь Синанг, при том, что там... значит, очень много туристов, естественно, потому что это самое такое вот важное место для того, чтобы посмотреть на лаванду, особенно, когда это происходит в момент лавандового цветения, вот, то есть выглядит это вот так, да, mm-hmm. вот эта фотография, вот, и таких фотографий монастыря огромное количество. Он работает, вот он, вот такой, вот нормальный монастырь, я не помню, бенедиктинцы там или кто-то, ну, орден там какой-то, значит, из католических таких жестких. До 12 утра ты имеешь право туда приехать. После 12 они вообще никого не пускают. То есть, поэтому все паломничество туристов, вот, китайских и других, и вереница автобусов, которые туда спускаются, он находится в долине между двух от таких хребтов, все паломничество заканчивается в 12 утра. То есть после 12 мы были там в один. Мы приехали в 10:30. Нам предупредили, что у нас полтора часа, потом нас просто выставят. Они закрывают двери, и делать там ровным счетом нечего. Потому что они просто никого не пускают. И вот тогда там, видимо, начинается что-то другое. На что, возможно, имея специальное разрешение, можно как-то посмотреть. Но вот туристов там нет.
То есть ты думаешь, что тут тоже есть проходки VIP на поезд Богородицы?
Ну, мне кажется, что такое всегда есть где-то. Но человек же не бог, понимаешь? Священник же не есть бог. Священник же тоже человек. Поэтому бывает. Слаб человек.
Не знаю, мне все-таки хочется верить во что-то святое.
Так святое, безусловно, что-то есть. Что святое, безусловно, есть. Просто не нужно одно с другим путать. Ладно, я обещал пораньше тебя отправить сегодня в направлении рабочих дел, поэтому у меня последний короткий вопрос. Что еще важного в журнале, на что еще нужно глянуть обязательно?
Ну, еще можно глянуть на рассуждения про праймерис, которые должны были вот уже неделю назад... даже уже больше, да. Uh-huh. Единая Россия закончила выдвигать кандидатов на праймерис.
Так.
И все с нетерпением ждали, когда же нам расскажут, кто выдвинулся.
Так.
И вот целую неделю, я не знаю, может быть, сегодня опубликован список, но мне никто не звонил, ничего не говорил, поэтому вряд ли. А целую неделю Единая Россия просто не может даже составить список кандидатов для того, чтобы его опубликовать. Вот, ну, видимо, там людей двигают туда-сюда, никак не могут додвигаться и договориться. А вот. И страшно подумать, сколько они потом будут голоса считать.
Посмотрим. Пока ничего не знаем. Но я слышал, что Сергей Боярский в лидерах.
Нет, это разная история. Сергей Боярский на Думу. С Думой уже определились. А речь идет о ЗАГСе.
А, извини, пожалуйста, я перепутал.
А Сергей Боярский в лидерах. Ты болеешь за него?
Ты знаешь, он же сделал заявление, которое всякому телевизионщику приятно, что петербургский канал должен быть федеральным, Санкт-Петербург. И как бы я, естественно, если он реально готов это делать, то заодно это я, конечно же, за него болею. Ну, почему бы за него не болеть тогда?
А вот помнишь Марину Львовну Фокину? Она тоже сделала федеральный канал.
Ты имеешь в виду... А, ты имеешь в виду пятый?
Да.
А это сделала Марина Львовна?
Ну, это сделала Марина Львовна, Алла Юрьевна и Валентина Ивановна, три девушки.
Молодцы.
А мне кажется...
Нет.
Канал потеряли.
Мне кажется, его потеряли после.
Ну, вернее, так, его потеряли вообще, да, он вообще был потерян.
Знаешь,
да?
Здесь можно обсуждать, но если мы говорим про момент выхода пятерки на федеральный эфир, это был реально крутейший канал из Петербурга про Петербург.
Так, там ты видел, что он не был про Петербург.
Ну, как не был? Там были все программы, так или иначе, там были замечательные циклы Льва Лурье про историю Петербурга, про то, что происходило вокруг нас. Была передача со Шнуровым, была история про футбол. Это вот самый момент, когда они только стали федеральными. Ну, это было. Вот сначала они его перезапустили, еще в рамках Петербурга. Набрали всех молодых туда, и все начали работать. После этого, через какое-то время, он получил федеральную кнопку. И вот на этой федеральной кнопке он проработал 2 или 3 года с тем контентом, который они сделали для Петербурга. А потом случилось то, о чем ты говоришь.
Но все-таки доля петербургского контента, как мне кажется, там была очень незначительная изначально. Там были какие-то новости, которые выходили только на Петербург, да, региональные
окна. Да, это уже недавно было.
По-моему, изначально было. Слушай, я не помню. Это
я уверен, это говорю. Я уверен, хорошо, это говорю. Было спросить. Очень много программ, сделанных в Петербурге. И это было вот тот золотое время, когда пятерка стала, после перезапуска, она вот появилась сим-карта, и она стала федеральной. И это, кстати, было Ничего.
Ну, не знаю, мне она не нравилась.
Ну, хорошо. Вопрос в том, что это было. А теперь, видишь, вот Сергей Михайлович предлагает то же самое сделать.
Ну, хорошо, замечательно.
Вот, я тоже не вижу ничего плохого. Вот плохого не вижу. За остальных просто я не знаю, кто что из других участников этого мероприятия говорил. Вот с чем он идет в Думу. Надо же в Думу не просто так идти, а с какой-то мыслью, правильно? Светлой.
Ну, у тебя какие-то идеалистические представления о жизни.
Хорошо, для того, чтобы за тебя проголосовали, у тебя должна быть сформулирована какая-то светлая мысль, с которой ты идешь в Думу, правильно? И произнесена. Не обязательно?
Не обязательно.
Ну ладно, тогда у меня действительно
если, какие-то... Если у тебя есть бабушки, автобусы бабушек и покровительство, то мысли можно и не иметь.
Все-таки вот это столкновение романтика и практика происходит у нас в эфире офиса Фонтанки. Спасибо тебе большое, Антон, что ты в очередной раз опустил меня на землю.
Да, мне так неудобно, что ты меня порадовал в самом начале. Да, я тебя вот опустил. Ну, извини, пожалуйста. Ну, давай, давай согласимся, что может быть кто-нибудь с мыслями все-таки пройдет.
Да, я убежден, что это произойдет. И вообще надо верить в хорошее, правда? Я так думаю. Антон Мухин был в нашей студии. Это был «Город 812». Читайте новый номер еженедельника. Он раз в двухнедельника читайте новый номер в...
Еже 15-дневника
в точках продажи. Антон, спасибо тебе большое.
Да, тебе спасибо.